было час.
Добрый вечер, друзья. В Москве 17 часов. Вы сделали верный выбор. Вы слушаете Радио ВОС. И не просто Радио ВОС, а программу «Тифло-час». В студии сегодня Елена Колосенцева. Лена, добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
И Олег Шевкун. И также наши сотрудники, которые обеспечивают сегодня эфир. Елена.
Это звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор София Синяк и линейный редактор Игорь Роговских у нас сегодня.
Сегодня у нас тема, которую я давно ждал. Дело в том, что говорить мы будем сегодня о том, как готовятся материалы к печати по Брайлю. Наш собеседник сегодня Дэвид Холлидей, сотрудник компании Duxbury Systems. Говорить мы будем о Брайле на разных языках, о Брайле для разных решения разных задач. На самом деле, тема, о которой мы сегодня будем говорить, ну, я лет 20 мечтал сделать об этом передачу. И вот эта мечта сбывается как раз сегодня здесь, в Тифлочасе.
Но у нас же должны быть новости, Олег, перед этим.
Ну, как же без новостей? Анатолия Попко сегодня с нами нет, но он виртуально с нами. И, конечно же, с нами Тифло-новости.
Тифло-новости.
Если бы Анатолий Попко был с нами реально, он бы сказал, вот вышло обновление iOS.
Все бы посмеялись, да, вспомнили его любовь к устройству.
Но он прав. Он прав, потому что, на самом деле, за одну неделю вышло два обновления iOS. iOS 7.0.1 и 7.0.2. Причем для большинства телефонов не 5C и 5S, а всех остальных. Актуально только 7.0.2. Как только вышла седьмая версия системы iOS, компания Apple начала исправлять ошибки. Я думаю, что исправляла она их и до выхода седьмой версии.
Но настолько вот, плохая версия?
Ну, настолько очевидно были ошибки, которые нужно было исправить. И вот неделю назад я тут возмущался по поводу того, как плохо автоматическое обновление программы. Я говорил в Тифло-часе о том, что и Facebook перестал работать, и о том, что TapTapSee перестал работать. Говорил я об этом в среду. В четверг утром автоматически обновился Facebook, и он стал работать корректно. Причем не просто они восстановили доступность, они улучшили доступность как раз в той части программы,
может
которую
быть,
сначала испортили.
Цукенберг слушает нас, Тифло-час?
Дело в том, что до этого, до нас, естественно, об этом многие говорили. Мы уже перепели, на самом деле, с чужого голоса. Вот. И мы говорили в тот момент, когда, скорее всего, ошибка была уже исправлена, просто до нас исправление не дошло. TapTapSee, программа, которая также не работала, с которой также возникали проблемы, заработала отлично. То есть вот те трудности, которые у нас были, постепенно решаются, и решаются, надо сказать, быстро. iOS 7.0.2 – бесплатное обновление, которое скачивается автоматически. Кроме того, вышла JAWS 15.0.31.0.3. Это новая, вторая уже общедоступная бета-версия 15-го JAWS. Ее могут ставить все. Она работает с авторизацией под JAWS 14. Самая главная фишка – это улучшение поддержки для Windows 8.1. Если вы один из тех немногих, кто пользуется Windows 8.1, то к вам это напрямую относится. Но я так подозреваю, что к большинству из нас это отношение на сегодня не имеет. Но все-таки...
Но вы сами пользуетесь?
Нет, пока не пользуюсь. Немножко подожду. И много новостей, как обычно, на портале tiflocomp.ru. Это наши партнеры. tiflocomp.ru. Заходите на портал, там сразу на первой же страничке раздел новости. Есть и то, что мы здесь в Тифло-часе рассказываем, и то, что мы в Тифло-часе не рассказываем. А теперь мы подходим к новости, которая... Ну вот, заставляет меня испытывать некую гордость. Несколько месяцев назад мы впервые услышали о новом продукте от Google, который находится пока еще в прототипе, он еще не вышел. Это Google Glass. Интерес сразу был огромным. Мне хотелось достичь, по крайней мере, двух, или одной из двух вещей. Либо попробовать этот продукт, то есть вот надеть эти Google Glass, либо хотя бы подержаться за руку с человеком, который эти самые Google Glass надевал. Значит, первое пока не исполнилось. Второе имеет все шансы исполниться, потому что рядом со мной в студии Радио ВОС человек, который на себе примерил очки от Google, эти легендарные Google Glass, и произошло это на выставке Gadget Fair, ярмарка гаджетов 2013 года. Лена Колосенцева, у тебя аплодисменты.
Олег, ну вы так расписали, что тут прямо... Ну, шедевр должен был быть, Google Glass.
А
но на самом
было?
Деле мы ожидали очень многого от этих очков, а в результате нам сказали, что очки просто должны зарядиться, они долго заряжались, часа два мы ждали. А потом нам сказали, что они выдают ошибку. Но их можно надеть и посмотреть этот маленький экранчик, который находится справа на правой линзе сверху, где написано «ошибка», и еще показывает время, правда.
Но ты видела вот это слово «error» или «ошибка»?
Да, конечно.
И время видела?
И время, да. Вот это все, что нам удалось увидеть. Но кое-что нам рассказали.
А тяжелые
очки? Нет, обычные очки. Ничем они не тяжелее, по-моему.
Но когда ты их надеваешь, ты уже не видишь то, что происходит вокруг тебя, правда? Или там все-таки...
Они выглядят, и такое ощущение, что ты в солнцезащитных очках просто.
Угу.
И даже если не акцентировать внимание вот на этот экранчик маленький, то просто очки и очки, ничего такого. Единственное, вот дужка правая, она усилена, да, там, как я говорю, мозги, Google глаз. Поэтому, со стороны, да, если смотришь на человека на его правую сторону, то думаешь, что-то не то. А с левой стороны обычные очки, ничего такого.
И подробно об этих очках вам рассказывал представитель даже не компании Google, а некой компании, которая показывала в России вот это вот будущее чудо техники. Мы можем послушать это интервью?
Даже не так. Скорее, он представился так. Я любитель гаджетов.
Ага.
Мне предоставили Google Glass, и я могу вам немножко о них рассказать.
Ну, давайте послушаем, что он о них рассказал.
Алексей, расскажите, что такое Google Glass?
Вот многие считают это устройство андроидом на голове. На самом деле это и не так, это намного круче. Ну, понятно, что да, это устройство можно использовать для того, чтобы находить информацию, то есть гуглить что-нибудь, для того, чтобы использовать навигацию, для того, чтобы использовать фотокамеру для фото-видеосъемки. Но самое главное – это скорость, с какой человек получает эту информацию. Вот можно аналогию провести. Представляете себе, как вот управляют марсоходом? Вот мы даем ему команду, а результат мы можем увидеть только через 15 минут, когда этот марсоход пришлет эту информацию до нас. Здесь определенная латентность. И нет вот этого ощущения реальности происходящего, когда вот мы подали команду и ждем этого. То же самое вот с телефоном, например. Мы захотели какую-то информацию получить. Мы его достали из кармана, разблокировали, ввели информацию. Он это нашел, и только после этого мы видим. С Google Glass я только включаю их кивком головы и после этого говорю то, что мне нужно. И эта информация сразу же уже начинает литься мне в мозг. Я сразу же вижу все, что мне нужно нагуглить уже на экранчике Google Glass. Мне не нужно переводить вот эту кучу манипуляций. И несмотря на то, что вроде бы разница небольшая, там, да, вот 10 секунд, чтобы достать телефон и нагуглить, или там полсекунды для того, чтобы это сделать на Google Glass. Но психологически мозгу очень важна эта разница. Он начинает воспринимать Google Glass как внешнюю память. Это очень интересная вещь. То есть мы воспринимаем эту информацию не как что-то, что можно узнать, а как что-то, что мы как будто бы уже запомнили. Функций очень много в них, да, я вот даже слышал, что есть приложение, уже разработчики разрабатывают для людей с ограниченным зрением, то есть поскольку в очках есть камера, через камеру можно получать какую-то информацию, обрабатывать ее и потом через пьезоэлектрический динамик пользователю эту информацию в уши поставлять. Человек может идти по улице, с помощью камеры сканировать название улиц, и эта штука ему будет зачитывать в ухо эти названия. Ну, то есть компас, гироскоп, датчики положения. Так что, о чем мы говорили, это навигация для слабовидящих, например.
Многие слепые люди получают информацию с помощью звука. Google Glass будет им полезен?
Google Glass работает в режиме диалога. Если вы, например, спросите, там, как зовут жену президента Линкольна, например, Google Glass не просто найдет эту информацию, он ее начнет сразу же зачитывать. Он поддержит режим контекста, и если я дальше спрошу, а сколько у нее было детей, он поймет, что я имел в виду именно жену президента, и уже покажет информацию и продиктует ее.
А Google Glass состоит из очков, и что еще к нему входит? Какой-то аппарат, который кладется в карман?
Нет, это только очки, они полностью автономные. Сзади в дужке находится аккумулятор, дальше идет сенсорная панель, по которой можно пальцем управлять устройством, перелистывать страницы туда-сюда, нажимать OK, Cancel и так далее. И в передней части находится проектор, который обеспечивает проецирование картинки в глаз, камера, которая будет снимать то, что видит пользователь от первого лица, микрофон для записи голоса и head-on detection сенсоры, которые позволяют определить, находится Google Glass на голове или нет, чтобы выключать их. Еще в задней части находится пьезоэлектрический динамик, который передает пользователю звуки с помощью вибрации костей черепа.
Каким способом задаются задачи? Голосовым? Движениями?
Основной способ ввода голосовой. Мне достаточно коснуться пальцем Google Glass и произнести, например, «Окей, Glass, Google», а потом что-нибудь нагуглить, например. Или там «Окей, Glass, take a picture», тогда мне фотографию сделает. Можно напоминания всевозможные выставлять для себя. Новая фишка появилась – это напоминания, которые привязаны к геолокации. Например, я могу сказать, чтобы «Напомни мне, что когда я буду дома, купить хлеба», там, например. Когда я буду с работы выходить, доеду до дома, в этот момент у меня только выскочит это напоминание.
Google Glass запущен серийное производство или нет?
Конечно, нет. Сейчас только доступны прототипы этих устройств. Они были предоставлены разработчикам в США и людям креативного склада жизни, что ли, так сказать, которые нашли бы интересные применения таким гаджетам. А разработчики, в свою очередь, придумают какие-нибудь новые программы, которые можно будет использовать под Google Glass. Сейчас в этих прототипах найдено довольно большое количество недоработок, они сейчас устраняются, и в следующем году, я надеюсь, уже выпустят полноценный экземпляр для серийного производства.
В каком году можно рассчитывать на то, что Google Glass появится в России?
Это все зависит от юристов в компании Google. Они будут согласовывать с каждой страной индивидуально этот вопрос. Нужно проходить сертификацию для устройства, в том числе и медицинскую. И только после прохождения всех сертификаций и получения разрешения они появятся в России. Я думаю, это много времени займет.
Насколько доступен будет Google Glass? То есть его цена будет высока, это только зарабатывающим людям, или вполне будет доступно обычному россиянину?
Ну, внутри Google Glass ничего эксклюзивного нет. Там стандартные компоненты и текущая цена обусловлена только тем, что это мелкосерийное производство. Их всего, по-моему, 12 тысяч сейчас собрали. Эти устройства собирают вручную, и, соответственно, цена возрастает. Как только гаджет будет доработан и настроят роботов, и в большом промышленном объеме они будут стоить значительно дешевле. Мои были предположения, что это где-то $650, но потом я слышал слухи, что, возможно, даже и $300.
Вот такие очки планируются от компании Google. Лен, ты решила, будешь себе покупать за $650?
Мне понравилось, что они фотографируют, когда им даешь задачу, и никто вокруг не знает, что ты сфотографировал. Мне кажется, это поможет людям, которые смущаются, когда их фотографируют, потом показать, сказать, смотри-ка, какой ты красивый.
А ты представляешь, какая это будет проблема для приватности? Вот идешь ты по улице, понравилась ты молодому человеку, он ведь не будет даже разрешения спрашивать. Берет, фотографирует, и все.
Ну, по идее, мы не должны спрашивать в общественном месте разрешение сфотографировать человека.
Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события вокруг Google Glass.
Есть у нас еще новости, Олег?
Да, по поводу выставки Gadget Fair, кстати говоря. Я думаю, в течение следующих нескольких дней у нас будет подробный репортаж о том, что там было еще на этой выставке. Есть новость, которая не относится напрямую к Тифло-часу. Это скорее новость, которая касается всех или большинства наших незрячих слушателей, независимо от того, пользуемся мы техникой или нет. Здесь, в Москве, сейчас одна из горячих тем, одна из серьезнейших тем, это недавно подписанное мэром Собяниным распоряжение о передаче школы-интерната номер 1 из ведения Министерства или Департамента образования, ведения Департамента соцзащиты. Это очень сложное, очень противоречивое, неоднозначное распоряжение, и события вокруг этого распоряжения, вокруг этой ситуации развиваются очень быстро. Сегодня нам в студию, в редакцию звонили и спрашивали, когда будет на эту тему Тифло-час. Так вот, Тифло-часа на эту тему не будет, а передача и освещение здесь на Радио ВОС обязательно будет, потому что эта тема касается каждого из нас. Просто следите за нашими программами, следите за сеткой Радио ВОС и не забывайте, что вот есть вопросы, есть темы, за которыми мы следим, которые для нас важны. И, конечно же, это не только Google Glass. Ну вот теперь, пожалуй, все. Мы можем уходить на джингл. Можем, Лен?
Конечно. Раз новости закончились.
Вновь и в мороз шутку серьёк. С вами всегда Радио ВОС.
Тифло-час. У нас нет секретов.
Да, друзья, вы слушаете Тифло-час, как всегда, в среду вечером по московскому времени. Сегодня у вас в студии с вами Олег Шевкун и Елена Колосенцева. Напомню, контакты сначала. 8-499-943-6-01 – это наш телефон. Наш скайп – radio.voz, и наша почта всегда работает – tiflochas@radiovoz.ru. А звонить, писать вы можете, если вам интересна тема. А тема наша связана с гостем. Дэвид Холлодей, специалист по локализации, сотрудник компании Duxbury Systems, сегодня с нами на связи. Дэвид, здравствуйте.
Hello, David. Can you hear us?
Yes, I can.
Perfect.
Да, замечательно.
Замечательно. Ну и опять я буду переводить, ведь, Лен, представляешь, мне опять не поговорить с гостем.
Ну что ж, Дэвид, скажите, из какого вы города нам позвонили?
So, David, where are you calling from? Where are you in the world now?
I'm in
Massachusetts. Я нахожусь в городе Массачусетс, в Соединенных Штатах Америки.
I'm located about 30 miles north of Boston.
30 миль к северу от Бостона.
Дэвид, когда Олег мне сказал о теме программы, меня очень заинтересовало название вашей компании, Duxbury. Я почему-то вспомнила berry по-английски, ягода. Как-то связано название с ягодой?
What does Duxbury mean? I know that berry, the English word berry, like in gooseberry or blackberry. So is Duxbury a sort of berry?
No, it's not.
Никак не связано.
There are many towns in Massachusetts.
Просто в Массачусетсе много городков, которые унаследовали название британских городов. А berry, berry – это не только ягода, а еще и район. Just go ahead, speak and I'll translate. В Америке нас тоже очень смущает название Duxbury, потому что Duxbury – это городок в штате Массачусетс, недалеко от побережья. Там, собственно, и основалась наша компания, и была основана наша компания.
А я правильно поняла, что компания была основана и, в принципе, представляет себя собой сейчас группу незрячих людей, которые решили в свое время заняться компьютерным Брайлем?
By some blind folks who decided to get together and work on computer Braille. So basically a bunch of blind folks working on computer Braille. Is my understanding correct?
Totally wrong.
Совершенно неправильно.
It was founded as a project at
MIT. Эта компания началась как проект в Массачусетском технологическом институте. И студентам Массачусетского института было нелегко, поскольку было работать некогда. И потом из этого института, из этой группы выделилась корпорация, в которой был, в частности, один незрячий человек, но Джо Салливан, сотрудник... So was Joe Sullivan a student or a staff on...
A staff. He found himself in a company that just made nuclear missile software, and as a mathematician, he wanted to help the world, not destroy it. And so he asked for a peaceful project. And this being an American company, a peaceful project was hard to find. And they did, but there was a Braille project, and so he was assigned to it.
Джо Салливан был тогда сотрудником Массачусетского технологического института, и он должен был взять проект и вокруг этого проекта основать компанию, начать новую компанию. Ему предлагали в институте проект, связанный с разработкой ядерного вооружения. Ну, время такое особое было, а он ядерное вооружение разрабатывать не захотел и попросил какой-нибудь мирный проект.
Друг Советского
Союза. Да, ему говорят, ну, займитесь, пожалуйста, вот этим странным вот Брайлем. Ну, собственно, он занялся и занимается вместе своей компании до сих пор.
То есть, получается, у меня такое ощущение, что навязали тему.
So, if I understand you correctly, he was basically almost forced to work on the project because there was no other choice.
If he wanted something that didn't involve shooting missiles, yes.
Ну, выбор, конечно,
that was the only project.
Да, выбор, конечно, был, но это был единственный проект, в котором, который был не связан со стрелялками и с вооружением.
А как давно появилась потребность в компьютерном Брайле? То есть был какой-то промежуток, когда не было такой программы,
so
и вот все ждали.
Вот. You say the project started in 1971, but prior to 1971, was there a need for computer editing or preparing Braille via computers? Were there any other projects, or was it like the world was waiting for Duxbury to come along?
No, there were many projects.
Нет, проектов было много.
The history of all this, I've actually collected.
Историю всего этого я, кстати говоря, выложил в онлайне, и мы обязательно озвучим ссылочку на этот архив. Это очень сложная история. Но я бы сказал, что Duxbury Systems была первым проектом, который действительно попытался сделать гибкую программу, гибкий продукт для самых разных компьютеров, для самых разных операционных систем. И по этой причине все более узкие проекты сами собой отпали.
Так, а как вы пришли в эту компанию? Вы сами незрячий человек?
So you were talking about 1971 and early 70s, but how did you join the company and are you blind?
I am not blind.
Нет, я человек зрячий. У меня незрячая жена. 1981 году я основал мою собственную компанию. И, к сожалению, у нас ничего не получилось. Наша компания разорилась. И в 1998 году моя компания влилась в Duxbury.
Дэвид, а вы основали свою компанию, потому что была потребность именно у вас лично, у вашей жены?
Your wife had a need for Braille software, or what was the reason for that? Why did you go into this?
She was just starting to teach math.
Она начинала тогда преподавать математику. Я написал компьютерную программу, которая позволила бы ей писать математические тексты по Брайлю, ну и просто тексты по Брайлю, и делать распечатки для студентов.
Ага, то есть это изначально была такая программа семейная.
So basically it was a family piece of software and sort. I mean, you were working for your wife, right?
Yes, I was actually writing the software.
Я писал эту программу на самом деле без. У меня было два продукта. Один без поддержки математики, это для всех, а другой с поддержкой математики, это только для жены.
Очень интересно, я тут вспомнила, что, по-моему, Алису написали тоже как раз для своей дочки, да, и она стала популярной, по-моему, многие книги так делают. А мне интересно, Дэвид, вот обычно, по крайней мере, у известных людей, жены хоть и не светятся, и не на первом плане, они всегда... все равно работают вместе с мужьями, и большая часть работы именно происходит благодаря их поддержке. Вот как у вас с женой происходит? То есть ее какие-то просьбы, как у нас говорят, ее... If she, я даже не могу найти слово, какие-то толчки. Да. Помогали вам в работе?
Were you ever helped by your wife? Were you ever assisted by your wife in getting better or getting your job better?
Okay, this is a good question.
Очень хороший
this
вопрос.
A bit different from Duxbury Systems.
В Duxbury Systems, кстати говоря, все немножко по-другому. Что касается меня, моя жена профессор колледжа. Она была профессором колледжа, а я был зрячим программистом. Я узнал и понял вот какую вещь, что ритм, распорядок дня незрячего человека отличается от распорядка дня зрячего человека. Мне нужно было понять, в чем незрячему нужна помощь и в чем не нужна помощь. Очень многие изобретатели в те времена пытались изобрести, решить несуществующие проблемы слепых. Я пытался решить и решал реальные существующие проблемы.
То есть помогала жена, правильно?
So she was your assistant. She did prompt you to just what to do and how to solve a problem.
Right, and she also.
Конечно.
Kind of explain some things about
equipment that, она также объясняла мне то, что я не понимал по поводу оборудования. Но мы, честно говоря, ушли от темы, от Duxbury Systems. Мне кажется, что вы хотели узнать и о Duxbury, о русском
Брайле. Да, но мне просто как женщине интересен этот вопрос.
You know, David, I'm a woman, so I just wanted to ask you about your wife. I really like more information on this.
Так, а давайте...
Go ahead. David?
Yes. Anyway, she graduated from MIT.
Она окончила также Массачусетский технологический институт. Она работала математиком на протяжении 3 лет. Она стала частью моей компании, работать в моей компании, и потом работать в Duxbury Systems. В Duxbury она занимается техподдержкой, а также переводом на иврит и на один из языков народов Индии.
А скажите, Дэвид, вот я так поняла, что основали зрячие люди, а на сегодняшний момент работают в компании. Какое отношение зрячих и незрячих?
It's about 2 out of 10.
2 out of 10 being
being blind. I should mention our marketing director who is also married to a very accomplished blind woman.
Например, наш директор по маркетингу, его жена, у него жена незрячая.
And Don Breda, who does most of the DBT technical support.
И Дон Бреда, который оказывает техническую поддержку программы, он живет в Нью-Йорке, работает из своей квартиры, он тоже незрячий человек. Ну, то есть, вот, скажем так, соотношение незрячих к зрячим 2 к 10, то есть в основном зрячие люди.
But it's hard to talk about Duxbury without talking about the amazing accomplishments of Joe Sullivan.
Но очень сложно говорить о Duxbury, если не упомянуть о достижениях Джо Салливана, основателя компании.
Programmer with all the latest tools.
И его сына Питера, который, в общем-то, в основном занимается программированием, используя для этого все современные инструменты.
Дэвид, а когда вы начинали компанию, когда начинал Салливан, да,
Duxbury,
с какими компьютерами вы работали?
What kind of computers were you guys using back then? Because that seems like prehistoric time, early 70s.
Okay, he founded the company in 1975.
The company was founded in 1975. What computers? So, excuse me.
Instead of requiring a $2 million computer,
она сразу эта компания была рассчитана на мини-компьютеры. То есть эти компьютеры стоили не $2 million, а всего $200,000. Это был серьезнейший прорыв.
Так, а дальше что происходило?
So what,
как вы развивались?
What next? How did you develop? I mean, how did those computers develop? You were talking about flexibility. You were starting with those $200,000 computers. How did that evolve?
Well, in the early 1980s,
в начале 80-х годов пришли микрокомпьютеры. Те, к которым мы привыкли сейчас. И программы теперь можно было присылать просто по почте. Не надо было вылетать в другой город, как в 70-е годы. Ведь в 70-е, чтобы установить программу, мы должны были вылететь лично в другой город и установить ее. Теперь можно было просто диски пересылать по почте.
Дэвид, у меня такой вопрос, на который вы можете не отвечать, если он вам не понравится.
So I'd like to ask you a question.
Вы сказали, что вы создали свою собственную маленькую компанию. И был такой Duxbury, я так понимаю, что больше и так глобальнее. И они вас поглотили. Не было обидно?
You're talking about your own company, so you are the boss, you are the owner of your own company. And then you went out of business and you had to merge with Duxbury. Did this hurt? Was this tough for you to go through something like this, just losing your own baby in a way?
No, but that's just because of my own situation. It's a long and complicated story,
нет,
but
но тут есть такие личные моменты.
Big struggle for
история была очень сложная. Сложно было не когда мы закрыли компанию, а когда мы пытались много лет ее не закрыть. Потому что много лет мы думали, как бы нам заработать деньги. Денег заработать не получалось. Я очень хорошо вписался в Duxbury. Мне здесь очень приятно, я здесь очень счастлив, потому что больше не нужно думать о том, как вести собственную компанию. Моему сыну было, пожалуй, тяжело, потому что он вдруг понял, что папа его уже небольшая шишка в мире бизнеса.
А сын, а сколько ему лет и кем он хочет стать, мне интересно.
How old is your son and what does he do? I mean, any a few words about him.
My son is now 22 years old.
Сейчас моему сыну 22 года. Я очень рад сказать, что он работает в том же поле деятельности. Он занимается разработкой продуктов для слабовидящих людей.
Интересно, так. Опять же, семейно все.
Well, that's kind of interesting. So you got a family business of sorts, in a way. Family devotion to this.
Even more than that,
на самом деле, не просто семейный бизнес. Мы с Карен также спонсируем проект по разработке брайлевского принтера. Так мы же про Duxbury собирались говорить, не обо мне,
да,
правда?
Конечно, но это как раз в следующей части нашей программы. Прежде чем мы туда перейдем, послушаем небольшой джингл.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
4 октября 2013 года в 15 часов в Малом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых состоится презентация навигационного приложения для операционной системы Android Osmond, адаптированного для людей с проблемами зрения. На мероприятии выступит разработчик средств доступности Osmond, программист из Санкт-Петербурга Игорь Борисович Порецкий. Ну, а незрячие преподаватели учебного центра КСРК наглядно продемонстрируют работу приложения. Презентация будет транслироваться в прямом эфире «Радио ВОС». Средствами Skype предполагается обеспечить обратную связь разработчиков и потенциальных пользователей навигационного приложения. Незрячие пользователи устройств на платформе Android получат диски с навигационным приложением и звуковыми инструкциями. Приглашаем вас принять участие в презентации. Ждем вас в пятницу, 4 октября в 15 часов по московскому времени. Адрес культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС. Город Москва, улица Гусинина, дом 19А. И даже если вы не сможете прийти, обязательно слушайте нас в прямом эфире радио ВОС.
Тифло-час.
Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
Сегодня с нами на связи Дэвид Холдей, специалист по локализации, сотрудник компании Duxbury Systems. Дэвид, не удивляйтесь, пожалуйста, что так много вопросов, не знаю, о жене, о сыне, потому что мы всегда в тифло-часе пытаемся показать наших героев не просто как специалистов, но и как людей, у которых есть и хобби, и семья, и прочее, и как-то связать две эти области, потому что всегда интересно. А вопрос у меня как раз про вашу продукцию. Я зрячий человек и очень плохо знаком с шрифтом Брайля. Все-таки не понимаю, зачем нужна специальная программа Duxbury? Почему я не могу просто напечатать вордовский документ шрифтом Брайля? Неужели это сложно? В общем, в чем специфика Брайля по сравнению с обычной печатью?
Этот вопрос можно, на этот вопрос можно отвечать по-разному. Ну вот, например, допустим, ты покупаешь зрячий обычный принтер и хочешь подготовить текстовый документ. Нужен редактор, например, Microsoft Word или OpenOffice. В некотором смысле Duxbury Braille Translator, DBT, это тот же самый Microsoft Word, но только для Брайля. Но, с другой стороны, когда речь идет о печати, об обычной печати, вы можете изменять шрифты, вы можете изменить размер шрифта, начертание шрифта, может быть, курсив, жирный шрифт и так далее. А Брайль — это monospace, то есть ширина всех букв одинакова, форматирование таких возможностей форматирования нет. И форматирование, на самом деле, ценнейший элемент Брайля. Каждая пропущенная строчка, отцентрованная или не отцентрованная строчка, сделаны поля или не сделаны, сделан абзац или не сделан, абзац со второй клетки или с третьей клетки, все это важно учитывать, потому что все это, от всего этого зависит, как мы будем читать этот текст, что означает этот текст. И да, очень четкие правила существуют для того, как Брайль должен быть форматирован.
То есть никуда не деться от программы Duxbury, ну, либо других программ.
Use Duxbury or some other conversion software, right?
That's correct. There has to be. I mean, вот, you could do it, but then
ну,
you would.
Теоретически можно, конечно, деться, но результаты не понравятся.
Не понравится незрячему человеку, который возьмет
этот лист,
person, я так понимаю.
Not me excited, but a blind person would not be really pleased, right?
That's correct.
Да, конечно.
Дэвид, допустим, я готовлю текст в Word для моего незрячего коллеги. Знаю, что он потом будет печатать его на принтере, по Брайлю. Как мне упростить ему работу? Как подготовить вот этот документ, чтобы ему было удобнее?
Extra graphics that aren't needed.
Ну, во-первых, убирайте все ненужные графики. Используйте стили в программе Word. Обязательно пользуйтесь стили. И помните о тех замечаниях, которые вам делает ваш сотрудник, который этот документ получает. В следующий раз учитывайте то, что он говорил раньше.
А мне интересно, если какая-то фраза мне важна, я ее выделяю, да, как зрячий человек жирным или как-то меняю, как я могу это подчеркнуть в тексте по Брайлю, если я печатаю это в Duxbury?
For example, I want to bring out some important phrase, some very significant sentence in the text. And as a side person, I'm going to use the bold font or italics and so on. Can I still use that or will that convert to Braille?
Absolutely.
Все это отлично. точно преобразуется в Брайль. Это не будет жирный шрифт, но там будут специальные значки. В брайлевском тексте будут специальные значки перед и после слова и перед и после предложения, которые указывают на то, что это жирный шрифт. То есть, конечно, Брайль все это знает, и продукты Duxbury автоматически все это преобразуют. Но сам Брайль, сама брайлевская точка не может быть жирной или нежирной. Сама брайлевская буква не может быть курсивной. То есть Брайль кажется очень простым, и все вот эти начертания выражаются специальными значками. А расставлять эти значки нужно очень аккуратно, потому что иначе ваш текст будет сложно или невозможно прочитать.
А может ли Duxbury импортировать документы в каких-то других форматах, кроме Word?
Can Duxbury import documents in any other formats except Microsoft Word?
Yes.
Конечно.
Obviously, OpenOffice.
OpenOffice.
HTML.
HTML. Текстовые файлы, простой текст. Некоторые XML форматы, которые мы поддерживаем. По-моему, я что-то перепутал, не хочу повторяться. WordPerfect, короче говоря, достаточно много форматов. Я могу вам составить список, чтобы вы могли их просто разместить, этот список этих форматов.
Дэвид, а вы сами пользуетесь Duxbury?
David, do you actually use DBT?
Не по работе.
Outside of your job, just to put together some Braille documents?
Yes, да. There's all kinds of side projects my wife and I.
Да, потому что мы с женой постоянно работаем над всякими дополнительными проектами. И естественно, мы постоянно используем Duxbury Braille Translator, нашу программу.
And of course, we're also
Разумеется, мы всегда тестируем программу, мы тестируем, чтобы найти новые ошибки и улучшить саму программу.
Друзья, напомню, что не только я могу задавать вопросы Дэвиду. Звоните нам по телефону 8-499-943-3601. Также пишите нам на почту tiflochas@radiovoz.ru и позвоните на Skype radio.voz. Ждем ваших вопросов. Дэвид, а на скольких языках может печатать Duxbury?
Сейчас на 130 языках, и адаптацию для многих из них я делал лично.
Скажите, вот, может быть, я не права, но шрифт Брайля на разных языках разный. В связи с этим наверняка возникали какая-то особенность Braille есть работы Duxbury.
How does Duxbury take those differences into account? Can you talk on how Braille is different across languages?
Just very generally.
Да, конечно.
In English we have a lot.
Например, в английском языке у нас много сокращений. У нас сокращенный Брайль, краткопись. Например, буквы TH изображаются по Брайлю одним значком. Вот это буквосочетание изображается одним значком. Причем он может использоваться, а может не использоваться. Нужно еще учитывать и то, как слово произносится. Поэтому брайлевские правила брайлевской краткописи очень сложны. Для российского, для русского языка, украинского языка другая проблема. Нужно правильно расставлять переносы. И наша программа умеет расставлять переносы и по-русски, и по-украински. Для многих языков проблемы возникают в связи с тем, что нужно переставлять, нужно менять порядок букв даже. Потому что часто брайлевская печать основана на произношении, а не на, допустим, тех особых знаках, которые используются по зрячему. То есть нам приходится учитывать произношение и, буквально переводить из одной системы в другую. Если взять, например, тайландский язык, в брайлевской таблице для тайландского языка около 5000 строк. Это очень много, просто потому что там реально приходится переставлять буквы, чтобы это правильно было по Брайлю. Там по-особенному все сделано.
Но есть же языки, которые пишутся справа налево. Например, иврит. Что с ним делать?
What do they do in Braille? Do they also go from right to left?
No, there.
Там пишут все-таки не справа налево. По Брайлю все равно печатается слева направо, значит, все нужно переставлять. И вот проблем там действительно много. с тем, как вывести все это правильно на экран, как вывести все это на брайлевский принтер, потому что действительно приходится все переворачивать. Питер Салливан как раз на прошлой неделе вот над этими проблемами работал, и я думаю, что в следующей версии, буквально через несколько недель, у нас будет улучшенная поддержка именно для этих языков. Вот сейчас мы над этим работаем.
Правильно я поняла, что Duxbury — это такая программа, что вот приходит текст, написанный справа налево, пару кнопок, и все по Брайлю слева направо, и правильно, так что можно читать. В общем, фантастика какая.
So almost like fantastics.
It's interesting you ask these questions because between a week ago and 2 weeks from now, how the program works will probably change.
Мне тут немножко сложно отвечать, потому что...
Effectively what happens, you will see...
Да, вы задаете эти вопросы, как будто вы думаете о том, что у нас будет буквально через пару недель, потому что действительно через 2-3 недели эта программа будет работать по-другому, и именно так, как вы сейчас описываете. Вот мне странно, что вы эти вопросы так сейчас поставили.
Значит, мне кажется, у вас не возникает проблем с, не знаю, с японскими иероглифами, с арабской вязью. То есть это все решаемо.
Japanese. Are all those languages supported, even with those difficult ways of writing, like Japanese hieroglyphics?
I think I can safely say I've written the world's worst Japanese Braille translator.
Вы знаете, я написал худший в мире, худшую в мире программу по подготовке Брайля для японского языка. Вот, к сожалению, мы не можем на данный момент сделать это хорошо. Поэтому мы срезаем углы, и, в общем, пока получается не очень хорошо. Я могу похвалиться тем, что написал для японского языка худшую брайлевскую программу в мире.
Дэвид, а вы сами сколько языков знаете? Да. Дэвид, да.
Дэвид,
сколько вы языков знаете?
How many languages do you know?
I am fluent in English.
Я великолепно знаю английский, а другие мне и знать не надо для того, чтобы делать брайлевскую программу. Это скорее просто таблицы. Каждая система описывается через знаки Unicode. То есть все это можно таблицами выразить. Каждый брайлевский значок тоже можно пронумеровать. Я программист, я просто сижу и списочки согласовываю. И мне для этого других языков знать не надо. Я, кстати, слышал, что поддержка для, допустим, хинди, бенгальского языка и других языков Индии существенно лучше, чем во всех других аналогичных программах у нас. Вот мы делаем великолепную поддержку, на этих языках я, конечно, не разговариваю.
Жалко, что наши слушатели, наверное, тоже не разговаривают, узнать бы их мнение. А пока нам позвонили из России. Дэвид, к вам вопрос. Здравствуйте.
Добрый вечер, а вы меня спрашиваете?
Михаил, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил Антизаров. Я сотрудник РКБС и очень плотно, активно работаю с Duxbury. Я на электронный ящик Тифлочаса прислал вот и маленькую тележку вопросов. Вот, все их сейчас нереально назвать. Но вот самый такой животрепещущий. Какие нововведения планируются в следующих версиях Duxbury? Сейчас меня интересует поддержка формата PDF.
Кайл, большое спасибо вам за вопрос. Будем слушать тогда ответ.
Нет, поддержку PDF мы не планируем. В Соединенных Штатах мы встречаемся вот с чем. Если у человека установлен JAWS или Windows, то программа Adobe Reader может распознать существование специальной технологии, и вы можете сохранить PDF в текстовом виде.
Anyway, I would
Я бы, конечно, хотел продолжать этот диалог, и вы всегда можете прислать мне электронную почту лично. Так что давайте об этом беседовать, потому что есть о чем поговорить. Но нам кажется, что поддержка PDF на сей час не очень актуальна.
Дэвид, вы сказали, что можно писать вам лично. Назовите свою почту.
So can you give us your email address?
My email address is david@duxsys.com. But we are encouraging people to use our new email address, languages.
Но у нас есть новый адрес, languages.
@duxsys.com.
И эти адреса мы обязательно укажем в шоу-ноутс. А я попрошу Лену посмотреть в наших входящих электронных письмах, возможно, в папке «Спам». Вот это возможно, потому что мы не получили ВОЗ и маленькую тележку вопросов от Михаила.
Ну, маленькую тележку сейчас задали.
Да, а вот ВОЗ, наверное, в спаме. Вот надо посмотреть, возможно, это и поможет.
Да, у меня к Дэвиду пока вопрос. Скажите, как давно вы стали поддерживать русский Брайль?
So when did you start supporting Russian in DBT, and what was the history of that support?
I was just reviewing that this morning.
Я как раз недавно, сегодня утром об этом вспоминал. Поддержка русского языка была внедрена в январе 2001 года. И постоянно мы вначале эту поддержку совершенствовали, чтобы большие буквы правильно расставлять, чтобы курсив, жирный шрифт сделать. Затем расстановка переносов, ручная и автоматическая. По-моему, в 2006 году я посмотрел и впервые увидел Олег Шеврон, который прислал комментарии для того, чтобы вот улучшить русскую поддержку.
То есть вы обращаетесь к россиянам? Кто вот вам еще помогает в поддержке русского Брайля?
The most important one is Oleg.
Самый важный Олег.
And any of his buddies he sends.
Ну и все те, кого он рекомендует.
Вот слушатели нас спрашивают о поддержке дополнительных языков в вашей программе. Допустим, надо подготовить текст на татарском языке. Пока это невозможно. Как научить программу Duxbury новому языку? Опишите этот процесс, как это происходит.
So you get a new language such as Tatar. How do you teach Duxbury to handle that?
First off,
но прежде всего,
like to find the correct rules,
мы хотим найти правильные, точные правила Брайля для этого языка. И это может быть PDF-файл или Word-овский файл, в котором перечислены все правила Брайля для этого языка. А затем находим ближайший к этому языку язык, который мы уже раньше подготовили, и из одной таблицы делаем другую, адаптируем таблицу одного языка для другого языка. Ну, например, по просьбе одного из пользователей мы стали поддерживать удмуртский язык, потому что один наш эстонский знакомый написал, что ему нужен удмуртский язык для того, чтобы вот изучать его в колледже, для курса колледжа. Значит, соответственно, мы стали поддерживать этот язык.
Есть у нас еще один вопрос от слушательницы Елены, сотрудника Российской государственной библиотеки для слепых. Она спрашивает, когда при помощи Duxbury появится возможность устанавливать полуторный межстрочный интервал. Насколько я понимаю, Елена использует программу Duxbury с принтером Index Everest.
Adding 1.5 line spacing in Duxbury. And of course she's using Duxbury with Everest, Index Everest, and she wants 1.5 line spacing.
I think that's possible. It's just a matter of doing some adjustments. So that would be a case for of contact.
Это возможно. Уже сейчас напишите нам, пожалуйста, в нашу поддержку support@duxsys.com. Можно даже по-русски, мы перешлем нашему дилеру, и мы с этим разберемся. Насколько я знаю, настроить это можно уже сейчас.
Тем временем я нашла тот самый ВОЗ. Испугалась. Действительно, очень много вопросов. Мне кажется, есть смысл задать их по почте. Просто мы сейчас очень много времени потратим на их чтение и разбор полетов. Вот. Если Олег со мной согласен? Хорошо. Тем временем мне интересно, Дэвид, а кто ваш основной потребитель? Это частные лица или компании?
Наши главные потребители – это школы, прежде всего школы в Соединенных Штатах, но все больше и больше мы продаем за границу в самые разные организации. В некоторых странах у нас в основном НКО, некоммерческие организации, университеты, то есть кто только не покупает. Знаете, что мне нравится в нашей компании и в нашей программе? Все наши копии, все экземпляры программы поддерживают все языки, то есть у нас нет отдельных версий. Например, студент из Камбоджи учится в Соединенных Штатах, незрячий студент, и покупает Даксбери, их университет, и вдруг этот незрячий студент видит, что на кхмерском языке можно печатать документ, потому что Даксбери уже поддерживает этот язык. То есть берет вордовский файл, открывает, перекодирует, все получается правильно.
Как раз я хотела задать этот вопрос. Могу ли я, пользуясь одной программой, напечатать и на японском, и на английском, и на русском? Ну, вы ответили на него. Я так поняла, что частные лица все равно покупают вашу программу. Зачем она? Я понимаю, да, библиотеки, школы, но вот частные лица.
Часто просто для того, чтобы делать себе какие-то заметки, распечатки. Кто-то, например, работает над созданием генеалогического древа своей семьи, кто-то читает письма от своих родственников и хочется это распечатать по Брайлю. То есть иногда брайлевские файлы ходят по интернет, соответственно, это тоже бывает необходимо. Моя жена использует брайлевский принтер в домашних условиях для того, чтобы распечатывать детские книжки, для того, чтобы эти книжки потом подарить нашей дочери, у нас незрячая дочь, и вот, соответственно, она читает эти книжки, а мама для нее печатает.
Дэвид, а если, ну, предположим, я учительница, у меня появляется в классе незрячий ребенок. Я хочу, да, раздать, какой раздаточный материал у меня появляется, я хочу, чтобы у него тоже был. Могу ли я попросить, да, у школы, у директора купить программу Даксбери и затем просто, не зная шрифта Брайля, пользоваться ей? Насколько это просто человеку, который не разбирается в Брайле?
Is it really that simple for somebody who doesn't know Braille with Daxbury and a Braille embosser to print Braille copies?
Yes, it is.
Да, это действительно очень просто. Но при этом нужно все-таки немножко в это вжиться. Нужно время, чтобы научиться. Надо помнить о том, что бывают разные проблемы. Например, незрячий человек говорит о том, что вот что-то неправильно по Брайлю написано. Может быть проблема с компьютером, может быть проблема с брайлевским принтером, но нужно будет разобраться, почему неправильно выходит брайлевский текст. Необходим все-таки диалог.
А диалог этот с кем? Можно с вами связаться и просто проконсультироваться? Или кто-то есть в России, кто может это решить вопрос?
Мы делаем все, что от нас зависит. А если не получается, у нас всегда есть друзья, к которым всегда можно обратиться. Но одна вещь, которую я хочу сразу сказать. Я открою страничку VOS.htm, на которой я обязательно выложу ссылочки на все ресурсы, о которых я говорил здесь. duxburysystems.com/vos.htm. И еще хочу сказать вот что. Используя программу Daxbury, можно также переводить брайлевские файлы в обычные печатные тексты. То есть, ну, например, если у вас есть брайлевский дисплей, вы можете печатать, писать как бы по брайлю, а потом распечатывать это на обычном принтере. Незрячие люди в Америке так часто и делают. Вы готовите файл как будто по брайлю, а потом загружаете его в Duxbury, и из этого брайлевского файла Word... У Duxbury делает хороший, красивый вордовский файл, который можно распечатать и на работе, и в школе. Но это актуально в Штатах, где многие действительно любят сразу печатать по брайлю.
Дэвид, а документ, обработанный в программе Duxbury, можно распечатать на любом брайлевском принтере? То есть вы со всеми...
So you support all braille embossers, not just
сочетаетесь.
A specific brand?
That's correct.
Да.
Every embosser that we find,
да, любой принтер, который мы находим. Где-то около года назад я вдруг нашел компанию, японскую компанию, которая выпускает 5 брайлевских принтеров, о которых мы раньше никогда не слышали. Мы связались с этой компанией, и теперь мы полностью эти принтеры поддерживаем.
Ну, вот даже судя по вопросам, которые прислал Михаил,
в
России Duxbury очень популярна. Как вам кажется, Дэвид, почему?
Why do you think Duxbury is so popular here in this country?
Because we work very hard.
Да, потому что мы напряженно работаем, и мы хотим сделать нашу программу как можно лучше.
And one of the things that is very nice.
И знаете, что интересное, что очень хорошо? Когда мы поддерживаем, когда мы выполняем какие-то просьбы наших американских клиентов, автоматически программа улучшается и для всех остальных клиентов, в частности, для российских. То есть каждый, кто обращается к нам со своими просьбами, фактически способствует улучшению продукта для всех.
Ну что ж, я думаю, что наши слушатели могут обращаться и тоже свою лепту внести. Мы все время говорим о Duxbury для Windows. Как насчет Macintosh или мобильного приложения? Есть планы по расширению числа поддерживаемых платформ?
Do you have plans to extend the number of platforms you support?
Yes.
Да.
We have too many development projects at once.
У нас на самом деле слишком много разных проектов. Мы работаем над Duxbury для Macintosh, для Mac. Скоро этот проект закончится, и программа выйдет. И еще для одной серьезной платформы, но я не имею права, пожалуй, сейчас об этом говорить. Но вот как раз сейчас мы готовим также новую версию для Windows, а затем приложим усилия для того, чтобы выпустить продукт для Mac и других платформ.
Все-таки Duxbury – дорогое удовольствие, и мне интересно, будет более экономичный вариант? Будет или есть уже вариант? Может быть, какая-то бесплатная версия для частных клиентов?
That's always a hard one.
Всегда тяжело отвечать на этот вопрос.
I wish there were free BMWs.
Я хотел бы, чтобы BMW желающим бесплатно раздавали. Вот я хочу машинку, а вот тебе BMW.
Отличный ответ.
One thing to keep costs down.
Знаете что? Я посоветую.
People are trying to get free copies when they shouldn't.
Люди пытаются добыть бесплатные экземпляры, бесплатные лицензии, но мы маленькая компания. Для нас важна каждая копейка, каждый цент. Все это мы сразу тратим на то, чтобы поддерживать и развивать продукт. И даже если вы покупали программу 10 лет назад, мы все равно ответим на ваши вопросы. Мы поможем вам. У нас бесплатная поддержка. В других компаниях вот 90 дней прошло, и они уже не отвечают, они уже не работают с пользователями. У нас поразительная поддержка для уже существующих клиентов. Спросите и узнаете. Действительно, это так. Просто пришлите нам вопросы, связывайтесь с нами, когда возникают проблемы, потому что мы отвечаем.
Дэвид, наша программа подходит к концу. Хотела задать вопрос. Программа вроде бы идеальна, да? Скоро будет нажатие кнопочки, и все получаться. Какие изменения, какие планы?
But what are your plans? Where do you go with your development with an ideal product that you have now?
Глобальный.
Just your global development plans.
I cannot tell you the list of things that we have
to do. Да не могу я даже перечислить всего, что нам еще нужно сделать.
More years. So,
мне бы нужно еще лет 30, чтобы эту программу совершенствовать. Это никогда не кончается. Мы действительно напряженно работаем. Если кто-то хочет с нами работать и хорошо поработать, пожалуйста, станьте нашим партнером, и вы увидите, сколько у нас тут дел для того, чтобы программа усовершенствовалась.
Спасибо большое, Дэвид. Наша программа подошла к концу. Надеюсь, у вас все получится, и планы, которые вы не озвучили, будут реализованы. С вами была Елена Колосенцева и Олег Шевкун. Мы были на связи с Америкой. Дэвид Холлодей с нами разговаривал, специалист по локализации, сотрудник компании Duxbury Systems. До свидания, друзья.
До свидания.
Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю.
Продолжение следует.